Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода. У микрофона Яков Кротов. В эфире программа «С христианской точки зрения». Этот выпуск нашей программы будет посвящен повседневности религии и повседневность. Что это такое? В нашей программе сегодня участвует доктор философских наук Екатерина Сергеевна Элбакян, один из ведущих российских религиоведов, литератор, журналист, да просто православный человек, Михаил Николаевич Ситников, тоже, я думаю, можно его представить и как религиоведа. Информационный повод для нашей программы – это встреча, которая прошла 19 июля, премьер-министр России с религиозными лидерами. Конечно, анализировать такую встречу, думаю, нет смысла, потому что там очень о многом говорилось. Важнее другое, что на этой встрече прежде всего речь шла о необходимости мирного сосуществования в России разных религий, и в этой связи говорилось о том, что Россия уникальная страна. В ней почти 200 разных национальностей. Но тогда встает вопрос, в Индии, например, национальностей больше? Там языков более 1500, а национальностей еще побольше, потому что на одном языке часто разговаривают побольше. И тем не менее, я бы даже посмел бы сказать так. Вот когда Владимира Буковского обменяли на Карвалана, выслав при этом из России, и первый вопрос, который ему задал какой-то иностранный корреспондент, когда он сошел с трапа из самолета, сколько, по вашему мнению, в России советской политзаключенных? На что Буковский, не моргнув глазом, быстро сказал 340 миллионов, имея в виду все население СССР на тот момент. Так вот, если спросить, сколько культур в России, сколько разных религий в России, сколько вер в России, то, я думаю, можно смело сказать 144 миллиона. Я бы так сказал. Потому что здесь сталкиваются разные подходы, мне кажется, у верующих, неверующих, религиоведов, политиков, религиозных лидеров и тех, кого принято называть почему-то рядовыми верующими. Кто единица измерения, единица отсчета, единица анализа, когда мы говорим о вере и религии? Народ, национальность, семья, церковная община, религиозный институт и так далее. Наверное, первое слово Екатерине Сергеевне.
Ну, я думаю, что, конечно, если говорить в таких гуманистических традициях, то в первую очередь это человек. Человек, потому что внутренний мир человека всегда индивидуален, всегда не похож на мир другого человека. Мы знаем много примеров различных форм тоталитаризма, когда человеку навязывали внешне какой-то образ жизни, какой-то образ мышления, но, тем не менее, внутренне человек все равно в своих таинственных глубинах должен оставаться и очень часто остается свободным. Кстати, между прочим, именно с этим связана ненависть к тому же, например, фрейдизму, которая существовала в тоталитарных обществах, например, в сталинские годы в России или в фашистской Германии, когда он был объявлен чудовищем. Ну, помимо того, что, естественно, с позиции различных религий тоже он объявлялся интеллектуальным чудовищем. Именно потому, что Фрейд привлек внимание к той сфере жизни человека внутренней, которая не поддается внешнему контролю, к той сфере сознания, которая находится за порогом вот этого вот внешнего влияния. Поэтому я считаю, что это мое глубокое убеждение, что в основе всего находится в первую очередь уникальная человеческая личность, потому что любая человеческая личность уникальна. Дальше, естественно, мы можем говорить, расширяя уже так картину о семье человека. Это тоже очень важный фактор, потому что все мы родом из детства. Дальше уже можно говорить там о каких-то этнических характеристиках, национальных. Это еще более широкое понятие. У нас почему-то национальность с нацией очень часто путают. Ну и так далее. А конфессиональные характеристики, то есть характеристики какой-то религиозной принадлежности, может быть, конфессионально не очень корректное слово, но, тем не менее, вот как-то у нас какой-то христо- и евроцентризм присутствует как-то имплицитно в нашем сознании, поэтому мы часто говорим слово «конфессия» чисто христианское, пытаемся его распространить и на другие религии. Так вот, это тоже очень важная сторона, и, пожалуй, даже религия в данном случае выступает гораздо большим объединителем даже, чем язык. Вот вспомним Древнюю Грецию, там говорили на разных языках, но они верили в единого Зевса, единого бога, в единый пантеон богов, и это объединяло и всех их делало греками. Хотя диалекты были разные. Индию, если вот вы привели в пример, где тоже масса диалектов и масса живет народов, но ведь все они, в общем-то, индуисты. Ну, конечно, ну, там есть джайны, да, джайны, сикхи, конечно, понятно, буддистов там нету, вот, но, в принципе, они индуисты. С другой стороны, можно, конечно, сказать, что индуизм не является вот такой вот монолитной религией, он состоит из массы различных направлений, но, тем не менее, все они этим объединены в какой-то мере, можно сказать. Но к России, конечно, подобное я бы отнести не смогла бы, подобную характеристику, потому что все-таки у нас существует свыше 60 только зарегистрированных, по-моему, 64 конфессии только зарегистрированных, но есть группы, которые не зарегистрированы, а тем не менее они все равно действуют как религиозные группы на территории Российской Федерации. И, естественно, у нас существует большое количество, по-моему, около 200 различных этносов, народов, там малых народов, там севера, там, может быть, их даже бывает каких-то по 200, по-моему, человек и больше, но, тем не менее, они все равно имеют свою этническую самоидентификацию, они имеют свои какие-то взгляды, свои какие-то культурные, бытовые традиции. И, естественно, что нашу ситуацию, все-таки, я думаю, мы должны рассмотреть отдельно.
От индийской.
От индийской, да.
Ну, Екатерина Юрьевна, вы наступили, я вам скажу, сразу на две мозоли большинства верующих христиан, если можно так выразиться, потому что вы начали с гуманистической точки зрения, а сегодня во многих и православных, и католических, и даже протестантских текстах гуманизм трактуется как явление опасное, индивидуалистическое, направленное против общей нравственности, и во время этой встречи премьер, скажем, российский, говорил именно об этом, что люди теряют общую основу для нравственности, да вы еще и Фрейда припутали сюда, а Фрейд заявлял, что Бог, во всем случае, Бог Библии, Бог как Отец, это всего-навсего проекция комплексов.
Но...
Вам не стыдно?
Нет, мне совсем не стыдно. Мне даже совсем не стыдно не согласиться с мнениями наших ведущих политиков, потому что я имею свое мнение, оно тоже на чем-то основано, как мне видится.
А вы не боитесь действительно распада общества, если оно будет исходить из гуманизма как индивидуализма?
Мне кажется, что это как раз объединяет общество. Ценность каждой личности. Если я уважаю других, то другие уважают меня. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Социальная справедливость – это не социальное равенство, а это равные стартовые возможности. А как реализует их человек, это зависит от него. Вот это элементарные принципы, по-моему.
Говорила Екатерина Илбакян. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную повседневности. И мы начали с того, что является, собственно, агентом действия, единицей жизни в любой сфере. И вот Екатерина Сергеевна произнесла слово «уважаю». Надо сказать, что это слово на той встрече премьер-министра с лидерами религиозных конфессий, от которой мы отталкиваемся, звучало многократно. И звучало вот в каком контексте. Что если человек приезжает на территорию своего нетрадиционного проживания, я цитирую Владимира Путина, такой новый насколько я понимаю, термин «территория своего нетрадиционного проживания», то он, цитирую, «я дальше должен с уважением относиться к культуре, языку и обычаям тех людей, среди которых он решил жить». А потом речь зашла о том, что уважать можно не каждого. Уважать можно только того, кто достоин уважения. А недостойных уважения уважать нельзя. И вот здесь и заключается роль религии – сделать человека достойным уважения. Правда, все равно стоит вопрос, потому что вот в катехизисе я слово «уважение» вообще не встречал. Не помню такой нравственной ценности. Михаил Николаевич, как бы вы охарактеризовали такой подход к решению межрелигиозных контактов?
Ну, если говорить о том, как охарактеризовать подход, иметь в виду под подходом вот эту замечательную протокольную встречу, предвыборную встречу, политическую, пиар-встречу.
Она не была политической. Глава российских пятидесятников Ореховский особо подчеркнул, что никто не предлагал вступать в Общероссийский народный фронт.
Разумеется, но дело в том, что само действие, естественно, является собой предвыборную акцию. Это было видно по... в конце концов, тексту стенограммы, который полностью забит штампами, там вырывается совершенно случайно, где-то какая-то фраза фривольная Равиля Гайнутдина, который говорит о том, что кроме всяческих наших необходимостей использовать только религиозный регламент, искать общее между религиями, то, что будет нас объединять, непременно существуют еще общечеловеческие ценности, общечеловеческие представления, на основании которых, в общем-то, и надо, наверное, искать общий язык, искать решение всех проблем. Вот. Но это была случайность. В основном это все-таки протокол. Наверное, вопрос-то был о уважении. И вот довольно интересная такая штука, которая прозвучала сразу у Путина, а потом многократно цитировалось разными участниками встречи: давайте друг друга уважать, давайте будем относиться с уважением, но с уважением относиться к тем, кто его заслуживает, а дальше, если мы пойдем, кто же его заслуживает, то заслуживают его те, кто соответствует неким нравственным моделям, которые формулируются вот у нас, как указал патриарх Кирилл, собственно, он прямо не сказал, что у нас формулируется, но предложил религию как источник нравственности вообще. Разумеется, свою религию, свою конфессию, во всяком случае, свое конфессиональное представление о религии. То есть, когда речь шла об уважении на этой встрече, то дублировалась немножечко старая история, которую хорошо сформулировал Чуковский. Что такое хорошо и что такое плохо? Конечно, когда ты приходишь в гости или приезжаешь куда-то в чужие места, ты заведомо относишься с уважением к тем, кто является хозяином этих мест. Это естественно, это относится к общечеловеческим нравственным установкам. И совершенно неважно, какой ты веры, совершенно неважно, какой ты национальности. Ну, давайте вспомним нелицемерное время, эпоху советскую. Время нелицемерное было, если говорить о людях. Да, между населением, народом и властью существовали такие уговорные лицемерия, но люди-то были гораздо более открытыми, гораздо более искренними, естественными. Мы помним иностранцев, которые приезжали к нам, мы помним, как мы, когда выезжали в другие республики или в другие страны, как мы воспринимали чужую веру, чужую культуру, чужую внешность. Вот это уважение, оно было в крови, а сейчас оно почему-то куда-то исчезло и дошло до того, что мы теперь начинаем говорить, а вообще-то давайте-ка уважать. А вот почему оно исчезло? Вот тут интересно. Потому что тот тоталитаризм прописной, который существовал в советское время, исчез. Зато появился новый, который интересен, который интригует, и который сейчас насаждается. Новая идеология, просто новая идеология. И когда Екатерина Сергеевна говорила о том, что объединяет людей, наверное, не вера, а все-таки не столько вера, сколько некое, да, ощущение сопричастности каждого ко всем и всех, и отношение всех ко мне. То есть это та самая нужда в идеологии, но только совсем не той идеологии, тоталитарной или какой-то специально смоделированной, изготовленной, заказной идеологии, по чьему-то желанию, а той идеологии, которая, в общем-то, начинать формироваться в каждом человеке, в семье, у ребенка. У ребенка есть его мама, его папа, есть любовь мамы, папы, и его, вот она, их втроем, брата, сестры этой семьи, друзей этой семьи, моих соседей, моего народа, моих горожан и так далее, и так далее. И это вот нечто неформулируемое, вот что есть идеология. Настоящая идеология, которая потом, конечно, облекается в какую-то одежду. А одежда может быть социалистической, как мы знаем, коммунистической, как мы знаем. И вот теперь мы знаем, что одежда может быть, оказывается, и православной.
Говорил Михаил Ситников, а я позволю себе тогда вернуться к Библии, к ее первым строкам. Потому что история, ну вот, народы мусульманские, православные, христианские, иудеи, ведь нас называют народами Библии. Это люди, исповедующие веру в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Но кто такой Авраам? Это человек, который, говоря словами Владимира Путина, переместился на территорию своего нетрадиционного проживания. Он оставил предков, оставил папу и маму, оставил родственников и пошел куда-то, пошел туда, где он встретил Бога. И мне кажется, что вот это эталон религиозной жизни, золотой эталон. Человек всегда в поисках смысла жизни должен оторваться от традиции, должен переместиться куда-то. Евангелие – это весть о Царстве Небесном, о Царстве Божьем. И мне кажется любопытным, что Библия, многократно призывая к тому, что уважай пришельца, не обижай чужестранца, потому что ты сам был бродягой, ты сам был рабом. Она никогда не говорит «уважай того, к кому ты приехал». Ну, наверное, потому что это даже не обсуждается. Но в этом смысле Бог невероятно щепетилен. Он обращается к сильным, а не к слабым. Он обращается к хозяевам, а не к гостям. А все-таки, Екатерина Сергеевна, тогда, вот что такое традиционное проживание и нетрадиционное проживание? Вот вы выходите из своей квартиры на лестничную клетку. Вы покидаете место своего традиционного проживания?
Ну, тут очень можно релятивистски на это посмотреть. Все очень относительно. Но я думаю, что в таком социальном контексте, вы же спрашиваете, в социальном смысле, не в индивидуальном.
С точки зрения религиоведа, вот традиционное место проживания Путиных, Медведевых, традиционное место проживания православных.
Я думаю, Санкт-Петербург их традиционное место проживания было, Путиных и Медведевых, насколько я так смутно их биографию
Для вас,
помню.
Как религиоведа, существенно на сегодняшний момент географическое распределение религии?
Я думаю, что нет. Это абсолютно, так сказать, несущественно в данном случае. Более того, меня вообще изумляют заявления некоторых патриархийных лидеров, когда они говорят, например, об этнически православных. Я
Почему?
Не знаю, кто такие этнические православные.
С русскими корнями. Да даже Михаил Николаевич сейчас сказал насчет того, что у человека что-то в крови.
Я говорил немножечко о другом. Я говорил о том чувстве, о той тяге, о той потребности, некой невысказываемой идеологии, которой мы подчиняемся все вместе. Поэтому, например, говорить о религии как локализующейся на какой-то территории, а тем более о религиях, как в другом смысле немножко религии, религиях авраамических, то есть тех религиях, в которых наиболее совершенно и полно на данный момент хотя бы сформулированы все вот эти вот внутренняя символика, духовная и душевная символика человека, по-моему, мир-то недостаточно вместителен для существования этих религий. Так что мы будем спорить спорить, на какой территории, где кто традиционен.
Я скорее боюсь нацизма и фашизма, расизма, то есть приписывания крови какой-то магической силы. Ведь это был нацизм в свое время и гитлеризм. Вера в кровь.
Ну, по-моему, даже так. Там опыты проводились. Кстати, в Советской России тоже проводились опыты с кровью. Да.
А, это где теперь французское посольство? Да, был институт крови.
Да,
институт Богданова.
Института крови Богданов, так он и умер в итоге от этого.
Во время переливания крови. Да. Перестав был быть православным.
Кроме института крови, конечно, в России, параллельно в Германии нацистской, велись работы, которые были тесно связаны с оккультными поисками. Это все ясно, это как бы, ну, сейчас это уже не секрет. Но вся беда в том, что вот именно на это, почему я за это уцепился, за эти слова, вся беда в том, что сейчас происходит некий парадоксальный такой процесс из религии, которую, в общем-то, довольно сложно вместить в какую-то прикладную коробочку, которую можно подключить к чему-то и заставить работать, пытаются, понимая, видимо, это, делать некое оккультообразное вот что-то. И вот это оккультообразное, оно как раз и превращается в основу вот той самой идеологии, в которую таким образом опосредованно кто-то пытается превратить религию. Ведь нельзя превратить, допустим, то же самое православие, ту же самую любовь ко всему, от пташек и жучков до, я не знаю, неба бездонного, и вот это вот ощущение замирания внутри, которое бывает у нас, как у маленьких в любом возрасте, нельзя превратить вот этот трепет внутренний, нельзя его превратить в универсальную программу для всех.
Почему?
Потому что программы делают люди.
Потому что трепет идет тогда.
Да, программы делают люди, а веру дает или иногда придерживает Бог.
Придерживает.
А это, кстати, придерживает, ну, до поры до времени, дачу этой веры. Вот, это я хочу, кстати, заметить в связи с этим, что, может быть, несколько не точно, когда у нас сейчас очень много религиоведов развилось. Я не считаю себя религиоведом, потому что я не ученый, не религиовед. Скажем так, я исследователь религии, который к ней принадлежит. Нечто такое самоосознающее монада. Это другой вопрос. Вот. Но вот это позволяет мне, то, что я не религиовед, как раз иногда использовать такие фривольности и взывать к тому, что человек ощущает, к тому, что человек чувствует, а не только знает и только на основании этого понимает.
То есть взываете к религиозному опыту?
Я взываю ко внутреннему чутью, я взываю ко внутренним способностям человека, который в последнее время, как ни странно, хотя и ожиданно, начинают пробуждаться в очень большом количестве людей, а также как в каком-то количестве людей, наоборот, угасать. Мы меняемся вместе с миром.
Говорил Михаил Ситников. Надо сказать, что в этом монологе меня задели слова «внутренняя символика», потому что мне кажется, что если уж символика, то это по определению внешнее.
Конечно.
Но я хорошо понимаю, о чем идет речь, потому что когда перед тобой крест, внутреннее это или внешнее, конечно, для христианского сознания и совести это исчезает. Мы продолжим нашу программу о том, что такое религия в повседневности в современной России после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. В эфире краткая сводка новостей. Полиция Норвегии предъявила обвинение в терроризме 32-летнему Андресу Бревику, которого подозревают в организации взрыва в центре Осло и стрельбе в молодежном лагере правящей рабочей партии. Жертвами трагедии, по последним данным, стал 91 человек. 84 погибли в результате стрельбы на острове Утоя и 7 при взрыве. В Татарстане теплоход «Булгария», затонувший 10 июля на Волге, буксирует в мелководный затон «Кирильский». По сообщению представителя оперативного штаба по подъему «Булгарии» Тимура Хикматова, операция займет от 4 до 6 часов. В Москве полицейские задержали несколько участников стихийной акции обманутых дольщиков. Президент США Барак Обама впервые допустил возможность частичного технического дефолта США по своим долговым обязательствам после 2 августа, когда истечет срок для увеличения лимита государственного долга Соединенных Штатов. В Каире сегодня представители движения «6 апреля», которое было одним из организаторов антиправительственных демонстраций в феврале, заявили, что останутся на площади Тахрир до тех пор, пока их требования не будут выполнены. В Сирии сегодня в результате крушения пассажирского поезда вблизи города Хомс погиб машинист, есть раненые. В Афганистане силы под командованием НАТО передали афганским силовым структурам контроль за безопасностью в городе Мазари-Шариф, столице провинции Балх на севере страны.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов, у нас в гостях исследователи религии Екатерина Евбакян, Михаил Ситников, и мы продолжаем программу, посвященную религиоведению, как изучению религии в ее повседневном бытовании в современной России. В первой части программы Екатерина Сергеевна сказала, что религиоведов нынче развелось. И если говорить в цифрах... А, это Михаил Николаевич отвесил. Вот, если говорить в цифрах, это, конечно, верно, потому что религиоведы советской выпечки, то есть научно-атеисты никуда не делись, они существуют сами по себе, продолжают размножаться, переиздают свои советские труды, вот, причем их одновременно так подглаживают, цензурируют. Я целый четырехтомник недавно видел. Вот, но есть еще и новые религиоведы. А, ну, только это, конечно, количественный рост. А вот вчера скончался Фурман, Дмитрий Фурман, великий, я бы сказал, религиовед, социолог религии, ну, можно сказать, советского времени, он родился в 43-м году, но, конечно, это и религиовед 90-х годов, и 2000-х, автор блестящих совершенно исследований и полевых, я бы выразился, и обобщающих по современному состоянию религии в России, вечная ему память. А все-таки к вопросу о религиоведении повседневности. Для верующего это человека, Екатерина Сергеевна, повседневность, оно как бы даже не очень понятно. А что еще подлежит исследованию? В Евангелии сказано, что давлеет дневе злоба его. В этом смысле Господь Иисус повторял мысль современных ему римских стоиков, «Карпе дием», «Лови каждый день, как будто бы он единственный и последний». Поэтому и самое, я бы сказал, вот острое в истории религии, в том числе, прежде всего, христианства за последние 100 лет, это христианский экзистенциализм, прежде всего, Бердяев. Это действительно, ну, Бердяев, Киркегор и так далее, Достоевский рядом будет помянут. То есть это именно повседневный опыт, как базовый для веры, а не то, что князь Владимир Русь когда-то крестил, и, значит, теперь я должен в церковь ходить. А вот сегодня, с утра, днем что-то было или не было, вот она, повседневность веры. А как религиовед на это смотрит?
Ну, я не знаю, как смотрит вообще религиовед, но я на это смотрю так, что религия повседневности – это, собственно говоря, ежедневно поддерживаемая у человека религиозная вера. Вот так вот, день за днем. Она может быть без каких-то взлетов и падений, она может вполне ровно развиваться, но это в любом случае она основывается, естественно, на личном религиозном опыте. Более того, повседневность, вообще повседневность – это понятие долгие годы презираемое, в каких-то классических подходах и так далее. На самом деле, в современных подходах оно уже совершенно не противопоставляется каким-то там научным взлетом, каким-то инсайтом творческим и так далее, потому что это просто разные виды опыта, а вовсе не значит, что повседневность или обыденность это ниже, чем нечто такое вот, что-то возвышенное.
Хорошо, Екатерина Сергеевна, а можно я опять же вот вспомню эту встречу премьера с лидерами, потому что там, например, не на самой встрече, а уже после нее пятидесятники очень сердились на одного из своих лидеров, Сергея Владимировича Лиховского, который на встрече присутствовал от имени вот как бы всех пятидесятников. И ставили ему вину, что это политическая встреча, зачем он лезет в политику, он подчеркивал, что встреча не политическая. Ну, здесь, видимо, речь идет о том, как трактовать политику. Но он сказал фразу такую, что я там был не как религиозный человек, а я там был как гражданин. И мне кажется, это очень любопытный сдвиг, и я бы даже сказал, сшибка именно в российском личностном опыте, что вот это я делаю как верующий, а вот это политика, это меня не касается. Мне кажется, это довольно опасная, может быть, позиция, потому что, ну, вот как в Освенциме, работал человек бухгалтером, и как верующий он ходил там в церковь лютеранскую по воскресеньям, поэтому там в воскресенье сжигали меньше заключенных, чем в будние дни, потому что день воскресный. Вот, это он делал как верующий, а учет золотых коронок, ботинок, расчесок, это он делал как вот политический человек.
Ну да, если еще вспомнить, что была исповедническая церковь в Германии, которая противостояла фашизму, то становится понятным, кто был действительно верующим, а кто играл эту роль какую-то, пусть даже и навязанную ему там в детстве и в семье.
Вы подвергаете сомнению искренность религиозной веры Сергея Владимировича Ольховского?
Нет, я не про Сергея Владимировича Ольховского говорю, я про бухгалтера из Освенцима.
Ну, конечно, Освенцим, слава богу, закончился. А все-таки так ли уж вот политическая жизнь противоречит повседневности?
Политическая жизнь – это иной срез повседневности, я думаю. Вот в том плане, как она влияет на конкретных людей, как политика государства влияет на жизнь вот день за днем конкретных людей. А политика, как вот политика с большой буквы, как говорится, как вот некая такая вот сфера, где действуют политики, там, где действуют чиновники высшего уровня, это совершенно другая сфера. Точно так же, как мы можем сказать, как наука влияет на повседневную жизнь. Наука – это некая такая сфера неповседневная, да, все-таки. Но, с другой стороны, результаты, которые достигаем мы в науке, в той же биологии, в химии, физике, да даже в гуманитарной сфере, они же влияют на повседневную жизнь людей. И где бы мы были, если бы наука не развивалась бы?
Говорила Екатерина Елбакян. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 2212 бесплатно изо всей России. Я все-таки тогда помучаю Михаила Николаевича, потому что наука все-таки, мне кажется, от науки отличается тем, что для того, чтобы стать ученым, необходимо много чего. Для того, чтобы стать политиком, необходимо одно единственное, чтобы тебя выбрали. Во всяком случае.
Ну, а чтобы дойти до уровня, чтобы тебя начали выбирать.
Точнее, для того, чтобы оказаться политиком, да. Наверное.
А вот чтобы
надо,
быть...
чтобы тебя выбрали, либо определили и назначили, как бывает в иных политических системах.
Потому что о науке действительно, вот наука парит, и там иногда из нее падают телевизоры, радио.
Ну, в науке тоже частицы. Много бюрократии.
Да. Вот, но политика, мне кажется, повседневность – это что такое? Перегорела лампочка в подъезде, значит, жильцы дома, скидываемся. Это политический вопрос, политический.
Да.
Вот, нужно выбирать главу управы? Вроде бы нужно, а с другой стороны, во многих странах не выбирают. И как там с лампочками, трудно сказать. Но я опять сошлюсь на речь премьер-министра к вопросу о политике. Потому что вот он сказал, что все мы должны воспитывать всех наших. Это же почти Виктор Степанович Черномырдин. Все мы должны воспитывать всех наших в духе уважения друг к другу. Михаил Николаевич, можете прокомментировать, вот кто все мы, как это все отличается от всех наших?
Ну, во-первых, мне довольно сложно комментировать достаточно такие парадоксальные изречения, вот, но идею этого понять можно. То есть мы все должны, взявшись за руки, идти в какое-то определенное, новосформулированное, светлое далеко или теплое глубоко, с определенным настроением, единым для всех, и тогда все будет хорошо. И
вот... Позвольте провокационный вопрос, Михаил Николаевич.
Да.
Не кажется ли вам, что вот та политическая система, которую писала Екатерина Юрьевна, абсолютно, мне кажется, точно, что она не очень свободная, не очень демократичная, что она ведь воспроизводит православную матрицу, ведь в православной церкви точно так же. Вот вам иконостас, за ним лидеры, за ним все мы, которые будут учить всех наших, вот масса мирян, которые должны, как овцы, как говорил Эйнштейн, хорошая овца, главное, чтобы она была овцой, вот, в этом смысле не является ли российская политика всего лишь продолжением вот этого повседневнейшего, православнейшего религиозного опыта?
Точнее, не религиозного опыта, а, наверное, административного, исторического опыта религиозной организации.
А это он откуда взялся? Марсиане скинули?
Нет, не марсиане. Почему? Mm-hmm. Для обоснования административного опыта, любого административного опыта в любом министерстве, в ведомстве, в любом государстве, в любое время требовалась определенная идея. Эта идея может быть религиозной, она может быть магической, она может быть социальной, как теперь, может быть любой, абсолютно любой. Но тут довольно интересная штука получается. Дело в том, что сама по себе повседневность означает, наверное, нечто, чем, ну вот давайте просто сформулируем совершенно по-простому, то, чем исполнены наши дни, наша жизнь, минута за минутой, от самых простых вещей до самых сложных. То есть это жизнь. Естественно, эта жизнь, она вечна, она вещественна, потому что вся она, вот эта жизнь повседневности, заключается в стремлении к какому-то благу, благу вот ощутимому, которое можно заработать.
Нет, это говорит православный человек.
Нет, я говорю о повседневности.
О повседневности, о опыте Бога.
И одновременно с этим существует то, что называется религиозной повседневностью, то есть это жизнь в вере. Она отличается от повседневности вот такой сухой, высушенной, вне религиозной, тем, что она всегда и полностью ориентирована на веру. А вера, как мы уже говорили, это все-таки некий дар Божий, а не программа, вложенная в тебя религиозной организацией. Что касается того, что получается, когда некая религиозная или какая-то другая организация, центр, композитор, который создает некую программу, вкладывает эту программу в разные мероприятия, мы знаем прекрасно по нашей истории. Когда говорится о том, что Русская Православная Церковь играла серьезную государствообразующую роль, говорится чистая правда. Потому что, да, действительно, иерархия на земле выстраивалась строго в соответствии и по модели, по кальке иерархии небесной, точнее, иерархии представления о иерархии небесной. Существует некий центр, которому ни в коем случае никто не перечит, и так сказать, существует вот некая абстрактная власть в целях и в праве, которые распоряжаться всем, и вопросов задавать здесь не следует. Да, и государство строилось так. И, допустим, та же самая революция Октябрьская, она поменяла много чего, она поменяла название, но не поменяла принципа. Все осталось точно таким же.
Говорил Михаил Ситников, слово Екатерине Бакен.
Ну, я могла бы здесь добавить к тому, что сказал Михаил Николаевич, только то, что вот этот процесс, который он рассматривал так немножко образно, вот Вебер в свое время метко назвал рутинизацией харизмы. Если вначале возникает...
Это так по-русски.
Ну, рутинизация, мы все знаем, рутинер это кто? Это человек, который обрел какие-то навыки, и за дня в день эти навыки он использует в своей повседневной жизни, на работе или дома, в быту, там, и так далее. Но он не развивает их каким-то таким образом. И это рождает у него стереотипичные реакции на внешние события. То есть его реакции, его впечатления от жизни очень узко ограничены.
Но харизма – это благодать. Как можно её...
А вот я вам сейчас скажу, как...
Опростить харизму? Запросто. Запросто.
Вот христианство возникло как харизматическое. Да, там харизматики вначале вообще стояли во главе общин христианских, да, но с началом миссионерства, как харизматическое движение, но с началом миссионерства уже, то есть расширение миссионерского поля вширь, начинается процесс институциализации религии. И вот этот процесс институциализации постепенно харизматическую суть ее, вот эту вот благодать божественную, да, он постепенно выхолащивает. Она становится бюрократической, но этот процесс, в принципе, он необходим, потому что нельзя быть в обществе и быть свободным от общества. Церковь – это, конечно, некое мистическое там тело Христово, но это и вполне земная организация, созданная людьми для людей. И в этом смысле церковь, именно не экклезия, а церковь, да, как религиозная организация, она неестественно идет процесс рутинизации харизмы, и он позволяет ей приспособиться к внешнему миру. Этот процесс рутинизации, он и в языке идет, например, в том же английском языке, где постепенно неправильные глаголы, наиболее редко употребимые, постепенно становятся правильными. В немецком языке, где идет отказ от SZ, заменяемым двоем S, от умляутов, он идет в процессе, ну, то есть упрощение вот такое, да, в поговорках, в пословицах, которые упрощаются, кстати, очень часто искажают смысл изначально того, что заложено в поговорках. Например, глаз народа – глаз Христов, да? Или
глаз Божий.
Глаз Божий, да? А ведь изначально это после рутинизации, а до рутинизации было, что народ Христа продал. Через двоеточие. Вот просто простой пример.
Vox populi, vox dei. Но также изменилось известное латинское изречение «в здоровом теле здоровый дух», как отрицание, да, как отрицание духовной жизни. Между тем, это было сказано: молись, голубчик, чтобы в здоровом теле еще и дух здоровый был. У нас звонок из Петербурга. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Я вот вернулся, вот хочу вернуться к этим словам нашего национального лидера вечного. Вот как будет этот пришелец определять, кто достоин уважения вот из традиционных обитателей или недостоин? Там будут списки какие-то, или как-то он, так сказать, на глазок это будет. Это вот чисто практическое. Как вот это произойдет?
Михаил Николаевич, можете объяснить?
Ой, вот вы своим вопросом, своей репликой как раз вскрыли один из маразмов того, что прозвучало, но маразмом воспринято, к сожалению, за счет рутинизации таких мероприятий, маразм воспринято далеко не всеми. Но, наверное, подразумевается под этим, что будет существовать некая доктрина, некая идея, которая будет определять определенный набор, формулировать определенный набор признаков того, что человек нравственен, и к нему потребуется относиться с уважением. Например, он принадлежит к определенной конфессии или к определенному политическому движению, голосует вот так, а не эдак. Вот. А если он не отвечает этим требованиям, то, естественно, он безнравственный, и относиться к нему можно без всякого уважения, может быть, даже ему по физиономии дать, а может, и вообще что-нибудь с ним плохое сделать. Там материалы для всех этих анекдотов, которые наверняка возникнут по поводу этой встречи, немало.
Говорит Екатерина Элбакян.
Ну, тут вот затронута была тема нравственности. Я бы хотела несколько слов сказать и просто задать даже риторический такой вопрос. Вот мы все говорим о том, какое атеистическое было советское общество. Ну, с этим трудно спорить. Оно, видимо, таким было, по крайней мере, секулярным, это точно. Вот. И мы говорим о том, что сейчас у нас там 74% объявляют себя только православными. Ну, там я в эти цифры не верю, но, предположим, это так формально, да. Из них, правда, 14% не верят в Бога, из тех, кто объявил себя православными. Ну, всякое бывает, и только 32% уверены в том, что Бог существует. Но, тем не менее, православные. То есть понятно, что это идет идентификация чисто такая вот этнически культурологическая, какая-то культурная, они, люди даже догматов там не знают, предположим.
Дяденька, не бей меня, я православный.
Да, да, примерно так, хотя мы понимаем, что религиозность, да, как понятие, то есть как проявление религии в какой-то вот внешний срез, вот эта религиозность, она проявляется, во-первых, в знании человеком своего вероучения, той конфессии, которую он себе приобрел, и в поведении его основе этого вероучения.
Может, насчет знания во-вторых?
Нет, во-первых, потому что не зная, как человек может вести себя в соответствии, предположим, с какими-то, там, с декалогом Моисея, условно говоря, если он его не знает.
Ну вот слепой падает перед Иисусом на колени и говорит: «Боже, милости будем и грешному». Он ничего о нем не знает, он не знает, что тот Бога-человек, ипостась, мипостась, он знает, что он слепой, хочет видеть. Мне кажется, что также решается и проблема уважения. Если человек смиренен, если он ходит в рубище, глаза имеет поникшие долу, бьет себя в грудь и говорит: «Боже, милости будем негрешным», его надо уважать. А если он ходит горделиво, держа в руках Мамардашвили или Аверинцева, то...
Уважение не достойно. Нет, нет. Никак. Интеллектуал, это ужасно.
Но я книгачей.
Да. Но я хочу дальше продолжить свою мысль о том, что сейчас у нас как бы общество стало, да, религиозным, скажем. Ну, в какой-то мере. Оно, конечно, осталось секулярным, но провозглашается то, что храмы открыты, храмы вон тут у нас строятся, бесконечно их не хватает и так далее. Я имею в виду православные храмы. А, тем не менее, нравственность у нас стала разве выше? Вот у нас было атеистическое общество, да, и вот у нас стало общество, в котором религия не запрещена, наоборот, это даже поощряется, по крайней мере, в рамках традиционных, так называемых, в кавычках, я беру конфессии. У нас стала выше нравственность, у нас стала меньше преступность, чем была в советские годы.
Вы специалист, вы отвечаете.
Я отвечаю, что нет. Общество, по-моему, у нас стало сейчас и на индивидуальном уровне, и на социальном уровне гораздо более безнравственным, коррумпированным. Преступность вообще ужасная. Преступления не раскрываются. Ну, я как бы не социолог преступности, но, тем не менее, из общих, да, каких-то источников я черпаю эту информацию.
За что, сажать стали больше?
Ну, наверное, сажать стали больше, но я жду, скоро всех посадят, наверное, я уже не понимаю.
Потом достойных выпустят, это старый рецепт.
Да.
У нас звонок из Петербурга, Ёшева, прошу вас.
Михаил Михайлович, справочка для вас. Дело в том, что еще Дионисий Арипагит, а на самом деле это был Петр Ибер, писал работу о небесной иерархии. Второе, значит, первое, вы все время путаете веры и религии. Вера – это вера во второе пришествие Христа, а религия – это очень сложно. Ложные идеологии, извращенные, тем более масса взята огромное количество из язычества, песнопения и прочее, прочее. Теперь, Екатерина Сергеевна, вы меня очень здорово позабавили. Вы сказали, что различные народы Греции были все греки, так как у них был единый бог Зевс. В таком случае все христиане евреи, так как у нас, извините, единый еврейский бог-создатель, простите, пожалуйста. Дальше, цель религии – сделать человека достойным уважения. Простите, пожалуйста, цель религии – приготовить человека к встрече с Господом. И потом не для небесного царства, а, как Библия говорит, о Божьего царства на земле. И последнее, уж простите. Простите, пожалуйста, коль дорвался до эфира. Значит, в отношении женщин в Библии сказано, что женщина должна быть в молчании и дома говорить только мужу «да» или «нет», опустив глаза долу. Вот, потому что еще и все апостолы были исключительно мужчины. А вы даете эфир женщинам, которые 40 бочек арестантов, все гармонисты, простите. Стыдно просто.
Спасибо, товарищ Ёшуа. Должен заметить, что, во-первых, Священный Писание там нету слов «опустив глаза долу». Во-вторых, Священное Писание отнюдь не запрещает женщине быть религиоведом и выступать на радио «Свобода». Вот, более того, апостол говорит, к свободе призваны вы, братья. Понятно, что он имеет в виду нашу радиостанцию. Поэтому Екатерина Сергеевна поступает абсолютно по Священному Писанию, когда здесь выступает. Слово Михаилу Николаевичу.
Да, вот я, честно говоря, мне пришла в голову мысль, когда слушалось замечательное, очень искренне исполненное веры выступление человека, в общем-то, ну, лишенного, наверное, веры, но имеющего достаточно серьезное религиозное представление, что когда патриарх Кирилл у нас, так сказать, очень сильно расстраивается и говорит о том, что вот веры в Бога в людях нет, что все кругом атеисты, он, вероятно, имеет в виду что-то подобное, потому что, в общем-то, атеисты не учитывающие ощущения какие-то верующего человека, не воспринимающие их, они всегда исходят из фактов, а в данном случае исходят из человека, из представлений, которые, ну, извините, они не религиозные, а к вере отношения имеют. Это, между прочим, одна из тем о нашей религиозности в России, о девальвации религиозности. Когда кто-то из ученых, к сожалению, я не помню, буквально так сказал, что уровень религиозности в России, если говорить о количественном его показателе, поднялся настолько высоко, что я вам могу привести цифры, а дальше стал зачитывать результаты каких-то своих измерений опросов. Он был абсолютно прав, потому что люди ищут опору в иррациональном. Это результат социальных наших процессов, результат неустроенности жизни, результат кризисов, результат всяческих катастроф. Это совершенно естественно, это нормально. Но дает ли традиционная религия, традиционная для какого-то этноса или, допустим, наиболее авторитетная религиозная организация, дает ли она это основание для опоры? К сожалению, все происходит наоборот, и люди просто чисто интуитивно ищут обоснование внутри себя, и опору эту находят внутри себя. А опора, она генетически наверное, цепляется за вот эти вот магичные представления, ведь в каждом живом существе, принадлежащем к российской культуре, живет и язычник, и шаман, и...
Да, это точно.
Говорил Михаил Ситников. У нас звонок из Невьянска. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Тут Яков Гаврилович, и здравствуйте, гости. Вот передо мной был как бы слушатель, который сказал насчет женщин, это в одном из посланий Павла к Коринфянам, вот это сказано именно то, что он говорит. Между прочим, очень хороший был звонок. А теперь вот то, что я хотел сказать. У нас по Конституции заявлена свобода вероисповедания всех конфессий. Вы посмотрите, сколько конфессий в Соединенных Штатах Америки. Они между собой, когда взаимодействуют, там истина, как бы, вот эта вот мораль общественная, она выкристаллизовывается в спорах, как бы истина рождается. А у нас почему-то всегда акцент делается на традиционных конфессиях, заметим, именно слово «традиционное» подчеркиваю, понимаете, именно традиционные для данного этноса территории конфессии, понимаете, а есть даже те конфессии, которые, в общем-то, даже гонимые у нас, то есть какими-то там нежелательными. И заметьте, православие как-то вот именно вот, именно православные храмы строятся и как-то хотят людей под какими-то знаками всех собрать, как бы объединить и чтобы ими повелевать вот так вот.
Спасибо, спасибо, Александр, говорит Екатерина Губакян.
Ну, то, о чем говорил Александр, он совершенно метко заметил по поводу Америки, и это называется гражданской религией. Собственно, это еще идет от Руссо. Именно когда выкристаллизовываются из разных конфессий какие-то общие ценности, они не догматического, не вероучительного характера, а именно такого этического-социального, я бы сказала. И в Америке развита как раз гражданская религия. У нас, к сожалению, такого развития гражданская религия пока не получила, хотя я считаю, что за этим будущее вообще вот нашей российской цивилизации. И, конечно, те конфессии, которые у нас там, например, называются сектами, в Америке они являются культурообразующими, например, там тот же баптизм, квакерство, методизм. В советские годы это называлось поздним протестантским сектантством. Для США это культурообразующая конфессия. Практически все президенты США, кроме двух, были либо баптистами, либо квакерами, только двое были католиками. Вот. Поэтому вот этот феномен как раз будущее, мне кажется, вот нормального развития религиозной ситуации именно в формировании вот этого вот того, что мы называем гражданской религией.
Своеобразное подтверждение того, что Бог один.
Говорил Михаил Николаевич Ситников. У нас была в гостях еще Екатерина Сергеевна Илбакян, исследователь религии. Я в заключение скажу, что я целиком за гражданскую религию, потому что я так понимаю, что гражданская религия – это когда Господь Иисус Христос не просто где-то там высоко или на иконе, или в Библии, а когда Он гражданин вместе с тобой, в одном городе живет, ходит рядом с тобою, наступает тебе на ногу, иногда ставит подножку, в общем, все время мешает, но зато Он рядом. Мы закончили программу с христианской точки зрения, вел программу Яков Кротов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Английское слово «праймерис» функционеры из «Единой России» решили не переводить.
Мы продемонстрировали всем, что не отступим, когда
сотрудники госавтоинспекции сами создали такую пробку, о которой не мечтали.
Прослужив ему 30 лет, космический челнок занял свое место в истории.
В районах Среднего Запада США в больнице все чаще поступают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.